Уважаемые братья и сестры, сейчас в нашей студии гость. Мы будем беседовать с человеком, который уже 2 года рядом с Натальей Захаровой. Людмила Нечаева помогает ей во всем. Наталья Захарова – это актриса, которая пострадала от французского ювенального правосудия. Уже несколько лет ей даже не дают видеться со своей собственной дочерью. Вердикт французского суда – слишком сильно мама любит дочку. Поэтому находиться Маше с мамой нет нужды. Необходимо, чтобы она жила в приюте. Никакие просьбы, уговоры не могут повлиять на французов. Но Наталья вот уже 12 лет не отступает. Она пытается вызволить дочь, пытается с ней увидеться. Ну и, конечно, надеется на то, что когда-нибудь они будут вместе. И Наталья Захарова настолько упорна в этом своем стремлении, что французы решили, что самое лучшее место для слишком активной мамочки – это тюрьма. Итак, рубрика «Гость в студии». Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, член Екатеринбургского городского родительского комитета, активист родительского движения Людмила Нечаева. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Речь сегодня у нас пойдет о Наталье Захаровой, которой отняли дочь во Франции. Эту историю я знаю с тех самых пор, как вышел первый раз, показали фильм «Стена». Там была ее история, история других родителей, у которых отобрали детей тоже, и в том числе и российских родителей. Когда я пришла в родительский комитет, Валерий Шапхатович Наталиев поручил мне это дело, за что я ему очень благодарна, потому что меня уже давно тронула эта судьба Натальи. И когда я первый раз смотрела фильм, у меня были мысли, как хорошо, слава Богу, что в России такого нету.
Значит, ну... Это примерно какое время назад было, когда вы начали заниматься этим?
Первый раз я узнала эту историю лет около 10 назад, довольно давно. Наталья бьется уже 13 лет за свою дочь. Вот. Вообще она не видит ее 5 лет уже. То есть там все встречи их уже запрещены 5 лет назад. Она имеет только право переписываться с ней. То есть это право судьи. Но отец Маши, так называемый, под реку Ария, возвращается, и письма назад. Они до Маши не доходят.
Был развод во Франции, да, актрисы Натальи Захаровой с мужем, и после этого он потребовал, чтобы ребенок остался с ним. Как это все начиналось?
Он потребовал свидания с дочерью. Свидание с дочерью Наталья ему разрешала, но он на них не являлся. Потом он похитил ребенка и вернул ее все в синяках. Судья по делам семей решила, что ребенок находится в опасности в этой семье, и ее заключили в интернат. Она долгое время содержалась в интернате, потом в приемной семье, потом снова у отца.
Это ведь уже много лет, да, назад?
Да, эта история тянется много лет.
То есть ребенок живет в интернате все эти годы?
Да, да. Последний раз она содержалась в закрытом интернате, потом ей были разрешены встречи с ее отцом, который, кстати, ни разу не проходил психологическую экспертизу. А Наталья прошла их уже десятки, и все они были в ее пользу. Плюс этот человек, он еще неуравновешенный, он наркоман. С ним, как бы, с такими людьми вообще детей оставлять опасно. Я вообще не понимаю причины, почему судьи разрешают эти встречи. И этот человек склонный менять свои показания в отношении этого дела, что было не раз замечено при судебных слушаниях. А судебные слушания у Натальи проходят в год по 2, по 3 судебных слушания по ее делу.
Ну вот как-то Патрик Уари заявил о том, что Наталья пыталась поджечь его квартиру. Какое-то такое абсурдное обвинение, да? Насколько я знаю, что именно вокруг этого судебная французская система и начала, так сказать, уголовное преследование.
Уголовное преследование началось после обращения Натальи в Европейский суд ЕСПЧ по правам человека. Именно это спровоцировало. Мы думаем, как и многие специалисты в праве, думают, что это дело было сфабриковано. В этом году они объявили новый, скажем так, момент в этом деле. Это подделка банковских чеков, о чем ранее вообще не знали. И сама Наталья тоже не знала, что удивительно. Вот. Но Патрик Куари в 2007 году еще отказался от своих показаний и обвинений.
В поджоге квартиры, да?
Да.
То есть поводы все равно находятся, да, для уголовного преследования?
Да, вы знаете, когда Наталья поехала в Париж, у нее были заверения, что ее не арестуют. Ее арестовали именно в тот момент, когда она была готова доказать свою правоту и отстоять полностью свое дело. Как бы французы это понимали, прекрасно, и уже им ничего не оставалось. Им дешевле было посадить человека.
Но вот это мы сейчас говорим уже о последних событиях. То есть все, что развивалось во Франции, вот эта вот постоянная какая-то борьба с опекой, да, как я понимаю, претензии опеки к Наталье, что она слишком сильно любит свою дочь, потому что она ее там обнимала, целовала, когда встреча, при встрече, как все русские женщины делают.
Она проявляла бурные эмоции, скажем так, да.
Поскольку, естественно, любая мать, которая соскучилась по своему ребенку, будет его целовать.
Здесь дело в органе, так называемом, ювенальная юстиция, которого у нас все-таки нет, слава богу, в России, не прижился вот под влиянием общественности. Все-таки взяли под контроль общественные организации это дело. Но там, во Франции, этот случай не единичен, просто именно Наталья все 13 лет ведет эту борьбу, и поэтому дело настолько известное.
То есть у кого-то опустились уже руки, у самих французов, да, у которых отняли детей?
Да, вы знаете, Наталья сейчас в тюрьме, она, у нее очень тяжелое состояние здоровья, и тем не менее начальники тюрьмы говорят, что эта женщина со стерженьком. Вот, и я говорю, слава богу, потому что именно такая не сломалась.
Ну, это уже наши говорят здесь.
Да.
А до этого мы сейчас выясняем, что было до этого. Какое-то время назад Наталья покинула Францию, да, вот когда началось уголовное преследование, и была она здесь в России, давала спектакли, собирали деньги на адвоката, насколько я знаю, да.
Она приезжала к нам в Екатеринбург. Здесь показывала на 2 дня свой моноспектакль, и все деньги пошли на оплату услуг французского адвоката.
Раньше же она была актрисой МХАТа, по-моему, да?
Да, но, к сожалению, сейчас даже актеры ее не помнят, как актрису, потому
много
что у
нее
украли эту судьбу актрисы, да. Она, я говорю, что у нее по 3 судебных заседания каждый год проходят, к которым она готовится, и мы вот ей 2 года помогали с родительским комитетом, проводили акции много, и дети писали президентам России и Франции, родители писали.
Встал вопрос в начале этого года, в конце прошлого года, о том, что раз здесь суд вернул ей родительские права,
да,
в России.
Да, Палестинский суд вернул ей, Наталье, родительские права, поскольку, вы знаете, это судебное заключение Наталья показала во Франции, вот в тот день, когда ее уже привезли в наручниках из тюрьмы на последнее судебное заседание. И там судья посмотрела заключение нашего суда Пресненского и сказала, вот наши бы судьи так работали. Это она мне уже рассказывала в Костромской колонии во время встречи. И она выиграла дело вот в этот раз. Ну, я думаю, что об этом лучше пусть она сама расскажет.
То есть здесь, в России, ей вернули родительские права, и ей оставалось поехать во Францию,
чтобы
показать это решение суда.
Да.
И ей должны были вернуть ребенка, Машу.
Ей должны были вернуть права, и должны были вернуть ребенка, да.
И она могла уехать оттуда сюда, в Россию.
Да. Но если.
Что, у Маши двойное гражданство?
У Маши при рождении было гражданство России и Франции. Сейчас она имеет право получить, вернее, она уже 2 года имеет право получить российский паспорт.
Насколько мне известно, я слышала, что некоторые люди не советовали Наталье Захаровой после решения суда московского ехать во Францию, потому что многие считали, что ее там арестуют, скорее всего. Видимо, у французской Фемиды не было другого выхода. Либо отдать ребенка, либо посадить Наталью в тюрьму. Но я сама лично слышала по скайпу это твердое «нет», что она все равно поедет. Как это? У меня есть возможность вернуть моего ребенка, я ею не воспользуюсь.
Угу.
И она не боялась тюрьмы. Хотя она знала, что это может случиться, да?
Да. Ну, я думаю, что она не предполагала сама, наверное, даже от тех издевательств, которые будут там во французской тюрьме.
Ведь не имеют права, насколько мне известно, арестовывать в здании суда. Вот идет некое судебное разбирательство, и по другому делу, да, арест не могли они произвести. Они как-то...
Вы знаете, генпрокурор Парижа сам сказал Наталье, что если человек пришел вовремя на судебное заседание, никто не имеет права его арестовывать. Ее арестовали прямо у дверей зала перед началом судебного заседания.
То есть она не успела войти в зал?
Она не успела войти в зал. И из открытых при открытых дверей она услышала речь судьи, которая кричала адвокату, как ребенок будет встречаться с матерью, если та будет в тюрьме.
То есть судья уже знала, что
да,
сейчас будет арест и тюрьма?
Да.
Ну, Наталья как это пережила? И раз она не ожидала такого поворота событий?
Вы знаете, пережила, это, наверное, громко сказано, потому что у нее было столько обмороков, и сейчас у нее больное сердце очень вот в результате всего этого.
Ну, вообще, российская гражданка, да, она, наверное, все-таки надеялась, что встанет как-то Россия на защиту.
Да, надеялась. И вы знаете, когда мы писали послу неоднократно, ответов не получали. Потом, когда Наталью сюда отправляли, она говорила, что ей вещи собирали по всей тюрьме, чтобы ее вернули в Россию в чем-то. Посольство вот в этот момент не оказало ей помощи.
Насколько мне известно, обращались и к защитнику прав детей Павлу Астахову.
Павлу Астахову мы писали очень часто и очень много. Один раз мне ответила секретарь и сказала, а в каком месяце вы писали? Я сказала, что вот в прошлом месяце, это было зимой. Она говорит, да вы что, мы еще рассматриваем письма за прошлый год. То есть, ну, у меня просто рот открылся, и я решила, что это еще одна такая же вот неработающая у нас инстанция.
Ну, вообще-то, ребенок российский не может получить российский паспорт. Это, наверное, имеет смысл рассмотреть это дело как можно быстрее.
Да, здесь должен заняться серьезный адвокат, и с МИДом нужна тоже серьезная работа. И я не знаю, почему Александр Константинович занял такую позицию. Я один раз видела его интервью, где он заявляет, что Маша, она выросла нормально, без мамы, нормальный ребенок, живет там в своей стране, она французская гражданка и так далее. Это было показано по телевидению, это интервью.
Это кто, Александр Константинович?
Это посол России во Франции.
То есть нет проблемы, да?
Да, для него проблемы нет.
Значит, Наталью вот таким вот хитрым способом арестовывают и сажают во французскую тюрьму. Я помню, когда получали вести из Франции, кто-то говорил, что француженки, те, которые дамы, сидящие, так сказать, в тюрьме, стали на ее сторону.
Да, это правда, потому что там как бы камеры, они... Она сидела не в одиночной камере, а на камере как бы смежной, и они слышали, а Наталья говорит, очень хорошо сейчас и по-французски говорит, за столько лет научилась, и по-русски говорит. Там по-французски она кричала охранникам, чтобы ей дали телефон. 3 дня мы не знали, где она, ей не давали телефон, и она не могла сообщить, где она. И в этот момент, вот, когда соседки по ее камере уже увидели ее отчаяние, они стали там долбить всем, чем было, уже по решеткам просто, и ей принесли телефон, они стали за нее вступаться.
Ну, я помню еще начало перестроечных времен, когда наши СМИ, захлебываясь от восторга, рассказывали о тюрьмах в Европе, как там чудно, как у нас плохо в СИЗО, вот у нас как в бочке сельди все сидят, а там так вот хорошо, мило, по-европейски.
Ну, если этот вопрос интересен, то о тюрьмах Франции можно посмотреть, там у них есть сайт. Тюрьма Флери-Миражиск, где была Наталья, она на этой картинке, как в профилактории, написано «Тюрьма домашнего содержания», что-то такое. А вообще меня поразило количество тюрьм на такой маленькой территории, как Франция. Я так понимаю, что у них одни тюрьмы закрыты, интернаты для детей, а другие для родителей. Но, в общем-то, Наталья эту ситуацию описала в книге. Значит, во время очередного свидания с дочерью, когда они еще были позволены им несколько лет назад, Наталья услышала разговор преподавателя, так называемого, по детям, которые занимаются с детьми во время вот этих свиданий, и отдельно с ними занимаются, как они обучали ее игре, в которой были полицейские и заключенные. Вот, как бы, эта история... Как бы Маша, видимо, тогда уже понимала, что произошло, и она ей ответила: «Мама, ты не шути, мы в тюрьме». Вот, и эта история, она отобразилась вот в жизни.
Получается, по большому счету, тот самый Евросоюз, в который мы так стремимся, да, усиленно, вот эта Франция, да, где много тюрем, где ребенок не может жить со своими родителями, потому что считается, что родители слишком сильно любят его. Вот оно, то самое компетентное родительство, просвещенное, да, когда родителям указывается, что можно, что нельзя, каким он должен быть, чтобы
да,
иметь право быть. Это вот та самая ювенальная юстиция, я так поняла, что там
да,
в полной мере она...
Они считают себя очень, скажем так, очень компетентными, и что остальных нужно еще воспитывать и воспитывать для цивилизованного общества, и вот таким вот образом.
Ну, а русские уж никак не вписываются в рамки цивилизованного общества.
Нет, конечно, нет. С нашей чрезмерной любовью, с нашим тем более православным. Знаете, с Машей каждый раз срывали православный крестик, а потом воспитатель ее еще против воли, просто не спрося ни у кого мнения, я перекрестила в католическую веру. Ну, для чего это делается?
То есть Наталья уже знает, да, что в католичество крестили дочь?
Да, она уже знает.
Но считаю, а Маша, наверное,
неправомочно и несправедливо, конечно.
Хотя ювенальная юстиция декларирует, да, права детей, что они прям с личностью себя осознают с раннего возраста. Но право Маше не дали остаться в своей вере, да?
Вы знаете, право Маше не дали даже вот ее отец, так называемый, опять же, в кавычках, не привел ее на последнее судебное заседание. Маше уже 16 лет. Она должна была там быть, потому что вопрос решался как раз в восстановлении матери в родительских правах. И он не привел ее на судебное заседание. Наталья сдержалась и не показала никому там своих слез. Дело она выиграла это все равно. Вот, ну, это, конечно, очень печально. Мы даже, вот, никто не знает ничего о ребенке. Вот если вы так-то вот ничего бы страшного, да, но покажите миру ребенка, чтобы люди успокоились. Но ведь ее не показывают не только матери.
Что она жива, по крайней мере.
Ни послу не показывают, ни адвокату, вообще никому.
Если Маше 16, значит, лет 18 или во сколько по французскому правосудию она уже будет свободным человеком, или ее так всю жизнь продержат в тюрьме французской?
Ну, насколько я знаю, если ссылаться на определение судьи, то они там могут продержать до 21 года.
В этом
там
приюте, да?
Там у них полное совершеннолетие, да.
То есть до этого еще далеко. Дожить бы.
Действительно.
Не было уверенности в том, что удастся вызволить Наталью из французской тюрьмы? Или эта абсурдная ситуация должна была как-то все равно разрешиться?
Вы знаете, я думаю, что... Я знаю, как над ней издевались просто там во Франции. Ее кормили голодом. Правозащитники ей перечисляли деньги, которые на ее счет... Там у них есть такая система, можно пересылать на счет заключенного деньги. Там на территории есть магазин, они могут себе там покупать что-то. Вот. На ее счет деньги не перечислялись. То есть специально все делалось. Она не могла звонить иногда по этой же причине, потому что на карточку телефона тоже деньги не перечислялись. Вот. Морили голодом. Зимой она была в холодной камере, где было холодно даже в одежде. Вот. Мне позвонили сейчас, уже после того, как прошел консилиум врачей в Костромской колонии, то есть все, что там было, уже врачи официально подтвердили.
Кто-то ее поддерживал в тот момент, вот кроме сокамерников-французов, как мы предполагаем, сокамерниц?
Вы знаете, у нас есть, и у Натальи есть друзья во Франции. Это Жаклин Карюк. Карюк, я не знаю точно, как звучит ее фамилия, по-французски тоже сама не говорю, которая помогает ей все эти 13 лет. Она очень много сделала для Натальи с переводом судебных дел, с русского на французский она переводила очень много и как бы поддерживала ее, и вот там она ей помогала. Эта женщина, у которой уже свои дети выросли, есть там еще одна женщина, тоже она русская, замужем за французом, но она не могла прийти к Наталье в тюрьму, потому что узнала такой момент, что если она придет туда, то тоже попадет на галочку социальных служб, а у нее были дети.
То есть это опасно даже, да?
Да, это опасно.
Помогать. Как все-таки удалось ее из Франции это вытащить, если учитывая то, что ни господин Астахов не собирался ей помогать, и, в общем-то, и французский посол тоже не очень как-то реагировал на ситуацию?
Здесь помогли международные правозащитники из Голландии, из США. Они звонили туда, во французскую тюрьму, начальнику тюрьмы, требовали прекратить издевательства. Они писали в комитет международный против пыток. Вот, ну, мы думаем, что Наталью как бы сюда уже отпустили, выпустили в Россию в таком состоянии, зная, что здесь в тюрьмах нет ни врачей, ни нужных лекарств, вот так, вот таким образом.
Ну, а имена этих боевых товарищей можно какие-то назвать?
Ну, да, это Лариса Гумерова, она ведет свой сайт, и правозащитный сайт у нее «Луч» называется, там такая статуя «Свобода» освещает, картинка у нее освещает землю, проливает свет на многие вещи. И у нее на сайте, кстати, очень русские все патриоты, которые сражались за правду, журналисты наши известные, Игорь Тырьков, вот их фотографии. Я обратилась сама к ней за помощью тоже 2 года назад, когда начала заниматься этим делом. Вот она единственная, пожалуй, кто у меня вызвал доверие. И еще Григорий Пастернак, он с Натальей очень давно в таких дружеских отношениях. И очень много освещал ее ситуацию, тоже на своем сайте помогал.
Это наш соотечественник в Голландии, насколько мне известно, да?
Да.
То есть за рубежом Наталью поддержали очень активно. Как ее поддерживали здесь? Кто?
Здесь ее поддерживал наш родительский комитет. и московские ее друзья, тоже Екатерина Москалюк освещала всю ситуацию на своем блоге.
Но люди реагируют вообще? То есть Россия, она, можно сказать, что она равнодушно сыта там или голодно там своими делами занимается, или сыто жмурится там на солнышке летнем?
Нет, люди, вы знаете, люди реагируют. Им только вот нужно как бы конкретную задачу давать, конкретно что, чем можно помочь сразу. Вот если давать задачу, вот описываем ситуацию, даем задачу, и сразу вот сегодня буквально я написала на нашем сайте ЕГРК просьба о помощи, что нужно оплатить еще 2 месяца адвокату, и сразу откликнулся человек. Следующий, и еще одна просьба у нас, это нам нужен еще один человек для работы по этому делу из родителей, если кто-то вот свободен, может помочь. Это дело по поискам Маши Захаровой во Франции. Для этого не обязательно знать французский язык, я сразу скажу. Нужно только умение владеть компьютером и свободное время.
Наталью отпустили из тюрьмы каким образом? То есть как ее перевели?
Ее перевели. В этом деле нам очень помог Першин, ее адвокат Алексей Владимирович, которого правозащитники нашли для нее, поскольку прежний адвокат уже, скажем так, не вызывал доверия. Ситуация была опасной очень во французской тюрьме. И Першин добился ее перевода через СИН сюда, в Россию.
И вот она недавно приехала...
Она приехала в СИЗО московское, ее перевели. А потом из СИЗО в Костромскую колонию женскую.
Сидит она сейчас в Костромской женской колонии по обвинению, которое ей предъявили французы.
Да, да.
Оно как звучит?
Обвинение в пожоге квартиры, нет, не квартиры даже, а коридора квартиры бывшего мужа.
Патрика Уари.
Да.
А какой срок дают за поджог коридора?
Во Франции ей дали срок 3 года. Но дело в том, что все сроки давности по этому делу уже давно истекли. Уже 10 лет прошло.
Ну, сфальсифицированному, да, как мы предполагаем?
Да. Столько лет уже прошло, и как бы все подсчитали. То есть ей осталось сидеть где-то 9 месяцев по этому сфальсифицированному делу. Но, видите, сейчас дело в том, что ее нужно очень срочно переводить нормальную клинику с нормальными специалистами. Ей нужна магнитно-резонансная терапия, МРТ. Потом недавно сделали снимки на позвоночник. У нее поврежден позвоночник. В общем, картина страшная.
Как только ее перевели в Кострому, вы тут же собрались и поехали, да?
Да. Спонсоры московские помогли нам оплатить билет до Костромы и обратно. И, в общем, я поехала туда. Видимо, очень много людей молилось в этот момент о деле Натальи Захаровой, потому что во всем чувствовалась поддержка такая духовная. Вот. И когда я туда приехала, я зашла в Ипатьевский женский монастырь. Встретила там первую сестру, она была из Екатеринбурга, монахиня Иулиания. Вот. Я рассказала ей о деле, с которым приехала. Она сказала, что молится за Екатеринбург, очень любит наш город, и просила сказать об этом как бы всем, кто ее помнит здесь, молится за владыку. И она подарила мне для Натальи икону чудотворную Федоровскую и еще одну икону, сказала на мое усмотрение. И вот эта икона, наверное, помогла мне пройти на свидание, потому что сначала меня не пускали, а потом я отошла с этой иконой, помолилась, и когда второй раз уже зашла туда, меня пропустили и даже помогли донести вещи.
Я видела вашу фотографию на сайте ЕГРК, там вы с иконой, это да, с Федоровской иконой, да?
Вот эта вторая икона, она поехала с письмом президенту в Москву.
И вы передали вторую Федоровскую икону Дмитрию Анатольевичу?
Да, вместе с письмом, и я надеюсь, что дойдет.
Вам удалось встретиться с Натальей?
Да, мы с ней встретились в комнате для свиданий, как бы разговаривали свободно, в непринужденной обстановке.
То есть это не через какое, не через стекло?
Нет, не через стекло.
Спокойно, да.
Да, у нее накануне, у Маши был день рождения, поэтому я поздравила ее, конечно, с рождением дочери. Вот, мы попили тортик даже с чаем. Ну, сначала она рассказала мне о делах, которые были во Франции, А потом я заметила, что у нее очень хороший аппетит, ну, поскольку ее там не кормили, надо все восполнять, все витамины. Абсолютное, скажем так, истощение, она похудела на 2 размера. Я помню, какой она была, мы ее провожали во Францию. И очень хорошее сохранилось чувство юмора, что радует. Вот ее чувство юмора, да.
На что она сейчас вот надеется?
Сейчас? Ну, я точно знаю, что она... И сейчас она как бы не сдалась. Единственное, она надеется восстановить работу мозга своего, потому что у нее обморочное состояние частое. И она не может спать из-за непрекращающейся головной боли. Вот ей сейчас восстановиться, и снова будем искать Машу.
Это вот последствия пребывания
во французской
тюрьме.
Да.
Она там была... называется как-то интересно, что-то связано с цветами, с волшебством.
Да, флёри миражис.
Да.
Она там была всего 3 месяца. Вот такие последствия. 3 месяца.
То есть это какое-то целенаправленное, да, уничтожение человека, который мешает, так сказать. Вот он такой вот упорный, вот он идет к своей цели, и ничто не может его сломить.
Да. Вы знаете, мы, вот как бы, кто в этом деле давно, правозащитники, да, мы поняли, что Наталья оказалась в этой ситуации, чтобы выйти из нее вместе с нами, со всеми. Вот. И женщина одна, которая тоже молилась об ее деле и знает о ней, знает, что ей помогает родительский комитет здесь, сказала мне, что Господь знает, кому какой крест дать.
Наталья не унывает?
Нет, нет. Потом, когда я приехала в Москву, мы попали в Москве на следующий день, получается. Нет, через день. На 2 службы. То есть мы ходили в 2 храма. Казанской Божьей Матери на службу попали. И в храм иконы Нечаянной Радости. Там тоже на службу попали. Вот. И там в храме иконы Нечаянной Радости я вспомнила, что мы встретили, ну, как бы нашли спонсора для Натальи именно вот в праздник этой иконы. Вот, и когда я выходила из храма, я увидела большую икону Серафима Саровского, тоже как бы с поднятой рукой, вот правый вверх. И как бы такая радость для меня была. И всю дорогу я говорю, что для меня удивительно было. Даже в Москве мне встречались люди все время, знаете, такие с улыбкой, на все вопросы как бы отвечали, помогали.
Вот у вас дочка рядом сидит с вами, как ее зовут?
Алена.
На протяжении вот этого дела были у вас такие мысли, что если бы у вас забрали ребенка, что бы вы делали? И возможно ли такое сейчас в современной России?
В современной России, насколько мне известно, детей отбирают, в основном за бедность, да? Причины-то уже известные. Ну, для меня сигналом к этому делу, как бы к участию такому активному, именно послужила вот моя дочка в том числе. Потому что когда у нас на собрании на родительском... Председатель сказал, что надо Машу вырвать, там слабчина на инвестиции. Она как бы потом дома говорила вот на эту тему и тоже поддерживает, что Машу надо вернуть маме.
Поддержку многие россияне оказывали и в виде писем поддержки, да? Это важно было для Натальи? Вот как вы почувствовали по разговорам, по встрече по вашей?
Да, она сейчас как бы... Я привезла ей тоже письма. Вот от правозащитников тоже и международных и местных. И она и несколько писем ей зачитала, там даже стихи были, она была очень тронута, и для нее это очень важно.
Письма поддержки можно писать и сейчас, да?
Да.
То есть, в принципе, можно, наверное, посылать письма и в саму колонию, в конце передачи мы скажем адрес, и если электронное письмо будет, да, на почту egrk@list.ru, то Екатеринбургский городской родительский комитет, он собирает эти письма и передает Наталье.
Да, да. Их можно оставлять и в комментарии на странице, где вот заголовок «Полонянка» и фотография Натальи.
На сайте egrk.ru, да. Комитета Екатеринбургского, ваш отчет именно об этой поездке.
Да.
Но вы-то сами ехали туда, вот, я не знаю, с каким чувством. Вы хотели ее увидеть, вы рады были, что она вырвалась. И что это было вот для вас?
Да, конечно. Ну, для меня, вы знаете, я как-то рассчитывала увидеть ее в Москве в свое время и приехать к ней в гости вообще. Мы с ней об этом разговаривали. И в этот раз я уже поехала, но, думаю, никак не ожидала, что увижу Наталью в колонии вот с такими мыслями. Ну, а радость она, конечно, была от того, что я увижу.
То есть это вот то испытание, которое видимо, по силам ей перенести, переносить сейчас. То есть, получается, вся жизнь, артистическая карьера, она ушла?
Она, вы знаете, ей помогала, когда вот она делала свои спектакли, когда нужно было оплачивать услуги адвокатов. Адвокату один российский адвокат стоит $1000 в месяц, а французский $2000 в месяц. И у нее 3 суда каждый год. То есть это все деньги. Вот.
То есть фактически она посвятила всю свою жизнь.
Да. Вот этому делу.
Этому делу. И неизвестно, когда и как это все закончится.
И вы знаете, она знала прекрасно, что ювенальная юстиция пытается прорваться в Россию. И именно поэтому она, скажем так, здесь громко кричала и вопила, что не надо этого делать.
То есть это тот самый яркий пример, который показывает нам наглядно, что такое ювенальная юстиция.
Да, но мне вот хотелось бы еще сказать, что жалко, что люди, скажем так, мало-плохо читают книгу Натальи Захаровой «Верните мне дочь». Там очень подробно описана эта система, почему она существует, почему она работает и кто эти люди, которые в ней работают, какие они.
Сейчас задача минимум – это чтобы Наталья вышла из тюрьмы. Во Францию, наверное, уже она не сможет поехать, потому что там все это…
Вы знаете, что я думаю, что сейчас, вот после последнего судебного заседания, куда ее привезли в наручниках, да, уже можно здесь, на нашей территории, добиваться возвращения Маши.
Напомним еще нашим радиослушателям, что сейчас необходимо для того, чтобы вернуть Машу. Во-первых, ее нужно найти, для этого нужен человек, который обладает неким количеством свободного времени и владеет интернетом.
Да, и еще самое главное, конечно, желание в этом, участие своего в этом деле.
Вы-то постоянно на связи с правозащитниками, с Натальей, то есть вы все время, эта ситуация, она с вами живет уже вот эти 2 года, да,
да,
получается?
Да, совершенно верно. Я даже, знаете, оставила свои другие, скажем так, дела. Я раньше занималась вопросами трезвости, и эту пришлось тему оставить полностью вот на сегодняшний момент. Дело Натальи, оно, знаете, вот спасибо ей, конечно, за ее неженское мужество совершенно, за ее волю и за то, что она даже сейчас, вот в этот момент, она не сдалась. Дело ее движется, и я думаю, что мы все-таки добьемся успеха.
Спасибо, Господи. В нашей студии была активист родительского движения, член Екатеринбургского городского родительского комитета Людмила Нечаева. Спасибо вам за ваши труды, помощи Божьей. И всего хорошего вам и вашей дочери Алене.
Спасибо и вам. И вам спасибо за ваши молитвы.
Уважаемые братья и сестры, вы можете писать письма поддержки Натальи Захаровой. Если вы хотите лично обратиться к Людмиле Нечаевой, то вы можете присылать ей письма на электронную почту. Это адрес Екатеринбургского городского родительского комитета egrk@list.ru. А если вы хотите написать Наталье Захаровой какие-то добрые слова, в которых она так нуждается, называем вам адрес колонии. Костромской район, Костромская область, поселок Прибрежный, улица Мира, дом 1. Большими буквами ФКУ и К3. УФСИН России по Костромской области. 8-й отряд Натальи Захаровой. Все эти 12 лет Наталья не теряет надежду, и мы надеемся, что ее терпение когда-то будет вознаграждено. Сейчас нужно поправлять здоровье после французской тюрьмы и с новыми силами на поиски родной дочери. Храни вас всех, Господь!